Так, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему». И тут есть что такое особенное, и нужно спросить вопрос, что это означает образ Божий? То по образу Божию. Потому что тут есть что такое особенное у человека, что нету у животных. То значит, человек имеет что-то от Бога, что природа и животные не имеют. И тут будем строить. Первое, что мы скажем, человек имеет атрибуты от Бога или личность. Это самое главное в начале. То атрибуты – личность. То значит, животные это не имеют и не может иметь. Святые или природа, она не имеет душу, она не имеет атрибуты, она не имеет знания, она не имеет чувства. А человек, он имеет знания, чувства, религии, если мы скажем, сознание Бога, он имеет волю, разум. Животные не имеют это, природа не имеет это. Другое, животные не могут сотворить что-нибудь. По-другому сказать, это личность, душа, что Бог сотворил в человека, она связывает его с Богом, дает возможность связывать его с Богом, но оно не свяжет человека с животным. И знаете, тут тоже много споров есть, что человек, знаете, не процесс эволюции, что тут что-то такое уникальное, особенное. И важно для нас знать, что душа наша имеет атрибуты Божии, потому что когда мы смотрим на брак, оно имеет очень много важности там тоже. Второе, мы видим, что есть моральность у человека, но нету в животных или в природе. Если есть моральность, тогда мы говорим, есть свобода и ответственность. Теперь, после грех человек не имеет свободу абсолютную. У первый Адам до греха он имел ее свободу абсолютную, но после этого нет. Адам и Ева, они не были автономные и в сад, когда они еще не находились в грех, потому что они еще имели ответственность перед Богом. И Бог им говорил, что одно дерево не можно трогать. После падения, то есть, ну как сказать, свобода ограничена была по причине грех. Августин, один отец церкви, он так сказал, Адам и Ева не имели способность грешить. Они потом сделались, где они не способны не грешить. Мы имеем моральную ответственность перед Богом, и мы должны отчет дать один день. И мы не должны грешить, сколько мы грешим. И с Божьей помощью будем меньше и меньше. Но все равно человек, когда он согрешит, он хоть сознает или не сознает, но он знает, что есть правильно и неправильно. Хоть в некоторых случаях есть немножко сомнения, но большинство человечества знает, когда они что такое неправильно сделали. Но это есть моральность у человека. А когда человек покается, тогда есть посвящение в его жизни, чтобы быть больше, как Иисус Христос. Можете в двух местах Писания записать. Это будет Колоссянам 3:10 и Римлянам 8:29. Колоссянам 3:10 и Римлянам 8:29. Потому что там оно говорит про моральное и праведность, что у верующего через Иисуса Христа. то человек теперь, мы видим, имеет личность или душу, моральность, то значит, имеет свободу и ответственность этой свободы, а третье, что он духовный, он имеет возможность общаться с Богом, потому что Дух Божий в него. А только можно общаться с Богом по-духовному. Невозрожденный не имеет пробужденный дух. Возрожденный человек, он имеет Дух Божий. Иоанна 4:24, оно говорит, что только можно с Богом общаться в духе, потому что Бог есть дух. Животные это не имеют. Теперь только на эти три пункта смотреть, и снова утверждение есть ценность человека. То значит, мы теперь имеем особенное отношение с Богом, и это все связано, что мы образ Божий. И Ева так само. Она была сделана в образ человека, а человек в образ Бога, и тут оно соединяется. То Адам и Ева, как человек, уникальные, их Бог составил. И Бог их ценит, потому что Бог будет это применять насчет брак, как Он любит Израиль, а потом в Новом Завете, как Он любит Церковь. Теперь, перед падением, это было одно, после падения было другое. Но все равно, как Адам и Ева были в сад перед грехом, так Иисус Христос теперь говорит про Церковь. То значит, в Иисусе Христе мы уже имеем это положение в общении с Богом, как Адам и Ева имели в саде. Только что мы теперь спасены от наших грехи, но еще ждем день искупления наше тело. Тот человек, как сегодня находится, это не как Бог хотел, чтобы он был, но мы знаем, что еще будет. То Бог дал им испытание Адама и Евы, это в 2 главе, знакомое место, и мы знаем, что они согрешили. То нужно хоть увидеть, что случилось с человеком и где он находится в настоящее время. Когда человек согрешил, эта часть, что имела общение с Богом, умерло. И это есть дух человека. То значит, когда Бог присутствовал и ходил с Адам и Ева, общение было в духе. Когда они согрешили, этот дух умер. И этот факт видно, что они убежали от Бога, и уже нет общения. И мы еще будем трогать это. Душа, где оно говорит про интеллект, чувства, воля, эмоции человека, это тоже начинало умереть. И он постепенно умирал. Потому что теперь человек больше не находится под руководством Дух и Дух Божий, а теперь человек, он под влияние и руководство только души, и он делается душевный человек. И это только через искупление, что человек теперь снова имеет Дух Божий, чтобы иметь общение с Богом, и через этот Дух тогда Бог управляет человека через душу, через тело. Поэтому я извиняюсь этих, кто старается все это записать. Это добавочное, и я знаю, как? Не знаю в точно слова. Но может, так вот скажу. Дух у человека только одно, что имеет общение с Богом. Когда человек согрешил, это загасло, умерло. Человек больше не может иметь общение с Богом. Человек делается душевный. Душа человека – это и есть все, что я есть. То значит, все, что Дегтяренко есть, это его душа. То значит, его чувства, интеллект, эмоции, воля. Все, что, можно сказать, характеристика Дегтяренко – это душа моя. Но это душевный, это плотской. А потом тело. И тело тоже начинало умирать. А теперь мы, знаете, будем так трогать. А это возрожденный или невозрожденный?
Нет, человек, который сатанист, сатаной в воздействии.
Он входит
в... Получается душой или духом сатаны?
Сатана подойдет к душе человеку. Душе человеку, да. Но это духовное. Знаете, с этим смысле. Хорошо? Но это душа человека. Но это внутренний человек. Хорошо? То это не плоть. Я только хочу дать разницу, что есть дух, душа и тело. Хорошо? То сатана, когда действует с человеком, это через душе. Но это есть духовное. Но только, знаешь, когда я говорю душа, но это тоже дух, знаешь, внутренний. Но есть разница между дух человека и душа человека. Это все. Хорошо? Потому что сатана действует в духовные законы. Видишь, дух, только один, дух человека только один может ему дать жизнью, это есть Святой Дух. И Святой Дух только действует в человеке, когда возрожденный. Да, оживает. До этого времени мертвый. Сатана действует с человеком через душе, но это есть духовное, но это не дух человека, а душа человека. Потому что это в атмосфер духовный. То когда сатана действует, он действует в сфере духовной. Есть духовные законы. Поэтому нам нужно знать Библию и так дальше. Но мое убеждение, ну немножко отошли, но мое убеждение, что дух или движение сатаны, оно не будет трогать внутренний человек верующего. И я вам скажу, я был открытый к этому вопросу, долгое время все рассматривал, рассуждал, но я теперь больше и больше убеждения, и это просто мое личное, я знаю, есть много хороших взглядов. Ну, сейчас. Знаешь, есть разные понятия, есть хорошие мои друзья, профессора в некоторые школы, что... поддерживают там другие позиции. Это я просто лично говорю, хорошо? Я лично верю, что если человек возрожденный, сатана не имеет права ни через бес, ничего войти в человека. То он не будет держимым, по-другому сказать. Хорошо? Теперь, неверующий, да, потому что он дает полные права сатане, если он играется или открывается сатанинское. Он может быть держимый. Но моя работа как верующий, это не исцелять держимого, а ему представлять Евангелию, чтобы он каялся. Когда он кается, сатана, уходи, потому что есть полное исцеление через Иисуса Христа, Дух Божий входит, и это не место сатанинское. Но это богословские громадные споры. Я в прошлый раз нежно это сказал. Этот раз, почему, я не знаю, я высказался, теперь в споры можно войти. Но это просто мое личное убеждение. Но только, чтобы знали, есть разные позиции, это мое личное. Но... хорошо. Но я вам скажу, это мое личное убеждение, и особенно в последнее время. И знаете, что меня заставило глубже в это войти? Это когда меня братья в одной республике спросили, чтобы пресвитерам легче читать на это. И тогда, хотел не хотел, я должен брать позицию. Знаешь, я так понимаю, да или нет. Это мое убеждение, да или нет. И я мучился, потому что я хотел еще на забор встать. Знаешь, мог бы сюда или туда. Потому что хорошие споры. И потом я через Писание, я себе лекции начинал готовить. И больше и глубже внутри я для себя это убеждение, что нет. Что моя работа первая, это людям говорить про Евангелие, про спасение, не искать, как их исцелять. И может один пример с этим кончим. Это, брат имел еще вопрос. Я знаю, есть группы, и слушай, есть и мои знакомые друзья, поэтому я не против их тоже, но я откровенно просто говорю мое мнение, хорошо? Есть люди, что приходят вперед, мы говорим за евангельские церкви, для исцеления, потому что они думают, они держимы, какой-то бес и называют, или ложь, или какой-нибудь бес, да? Их тогда исцеляют. Он теперь недержимый. Слава Богу! А я все думаю, ну когда он покается? Когда он уже скажет, Господи, прости мне за такое и такое греха. Нет, он славит, что его исцелили, он теперь освобожденный. Но это грех, да. Но где покаяние, где Бог простил? Это где я начал видеть проблемы тогда. Это не все так. Ну, понимаешь, я говорю. Ну, это один пример. Слушай, я много часов вел, только эту лекцию, то не так легкомысленно, но в ответ-то нужно за пару минут и как-то компресс такой. Но, извините, я, может, лишнее тут сказал. А, брат, ты имел вопрос? Но знаешь что, дух у человека есть, но оно только пробуждается, когда Святой Дух входит. Хорошо? А вот почему я, знаете, это очень сложное. И не так, что я не хочу ответить тебе, потому что вот что. Совесть человека – это в духе человека. Человек имеет совесть или нет? Да. Действует правильно или нет? Нет, пока он не возрожденный. Хорошо? Ты полностью, видишь, оно так вот, если изучать, то нужно дух, душа и тело отдельно. Другое, я не хочу путать вас, но вот что другое. Есть богословские школы, что верят, что дух и душа одно. То значит, они обе действуют и активные, и это только через действие Святого Духа, что они как-то разделяются. И это по-человеческому разделяется, но они фактично одно. И есть хорошие богословские споры здесь тоже. И тут можешь играться с еврейскими словами, греческими словами, все другое. Тут тоже мое убеждение, что есть три части – дух, душа и тело. Но видишь, когда он вдышал, первое от материального сделалось душа у человека – а это, что он вдул, это жизнь Божия, это Дух Его. В практической форме умерла, потому что не имеет общения с Богом. Хорошо? В этой смысле умерла. Бог тогда в третьей главе подойдет и даст возможность по благодати, чтобы снова общаться с Ним. Но хорошие вопросы. Может, когда будем изучать доктрину человека, глубже в эти пункты войдем, потому что там нужно рассуждать. Грех, падение, все это еще сложнее делается. Но, слушайте, стараемся на высокий уровень, и поэтому иногда нужно трогать эти вещи. Но все на свое место. Все на свое место. Да, ну... Но продолжаю, хорошо? Человек без Бога, то значит, его душа тогда не будет смотреть к Богу, а она будет делать как животное, если могу так выразиться. Потому что в Римлянам 1 главе говорит, что поклонялись к чему? Тварине, но не к Богу. Потому что это все, что душевное может сделать. А новое тело, это только будет, когда он нас искупит и будет воскресение. Это и слава Евангелия, что мы благовествуем. Потому что оно спасает человека в полности. Самое первое – это дух, дух человек. После этого возрождение. Второе – это есть душа человека. Он теперь новый тварь в Иисусе Христе. И процесс посвящения начинается. Но самое последнее – это будет воскресение, когда получим новое тело и ожидаем этот день. Ну, немножко сбились, будем продолжать. В 27 стихе Бог сотворил человека теперь. И в 26-27 стих, это четыре раза, оно напоминается, что мы находимся в Боге. И человек теперь должен господствовать над миром. И теперь я хочу дать хоть пять главных пунктов насчет этого, что Бог теперь говорит человеку, он должен господствовать. И может теперь думать, ну зачем столько времени на это тоже? Но знаете, в супружеской жизни это где проблемы бывают, когда мы не знаем все корни от бытия. Потому что, ну я по-другому, я не знаю, как по-другому сказать, а вот что. Есть много семейств, муж бьет свою жену. Он свои правила использует, что он должен хозяйствовать над все. И, русский человек способен это делать. И женщина никому не может говорить, ей еще больше попадет. А моей жены много ей рассказывают. И когда рассказывают, я ж не верил. И поэтому, если имеем эти корни, понимаем, что это слово назначает, тогда мы знаем, как нужно поступать. И вы, как будете находиться на Неве Божьей, вы будете встречать это. Иногда, когда увидите женщину с синяками, не думайте, что она упала. И знаете, и много проблем таких входит. Но если знаем корни, как от бытия, и понимаем это все, и это слово, тогда мы понимаем, как правильно толковать, и тогда можно личности говорить, это грех, что ты бьешь свою жену. Это не мужеское, это не владение, не господство, это просто грех, и ты должен ладить свою жизнь и так далее. Но нужно знать корни от бытия, что это означает, когда Бог сказал Адаму, что это его роль, что Бог его совершил. Ну, я немножко вперед снова пошел. Теперь начинаю проповедовать. Хорошо. Бог сотворил Адама. Самое главное теперь в эти пять пунктов. Первое, это что он теперь имеет личность. Личность, что связывает его с Богом. Моральность и духовность – это все, что Бог ему вручает теперь. То значит, Бог теперь общается с Адамом, и ему дает теперь ответственность. Эта ответственность как выполняет эту моральную часть у Адама тоже. Если сам человек сам себя творил, или это был процесс эволюции, тогда он не ответственный никому. Общество не может существовать тогда, потому что он ответственный никому. В любой культуре, в любой системе правительства. Если человек сам в себе пришел или сам себе сделал, он не ответственен никому. Нет моральности у него и нет ответственности у него. От бытия, оно говорит, Бог сотворил человека. У него есть личность, у него есть моральность, у него есть ответственность перед Богом, он имеет роль выполнять. И тут мы видим, что это ответственность к Богу, как 26 стих, она говорит, это Троица, Бог сотворил человека, имей образ Его. И он теперь говорит, что мы имеем ответственность владеть над землю, природу. Знаете, как мир смотрит? Они, знаете, разные эти философии, движения начинают. И они одно слово потребляют, по-русски, если правильно, это детерминизм. Правильно? Детерминизм. Потому что они берут так, целую апологетику насчет физического детерминизм, то значит, что все механическое, человек только химика, и все, что связано с этой химикой, по-русски мне уже не хватает слова, это все. Но это значит, что человек тогда не ответственный никому, потому что это был процесс физический, и это детерминизм, то человек тогда не отвечает никому. И есть одна философия в настоящее время, что имеет движение такое. Второе движение, это есть психологический детерминизм. И это теперь в разной форме берет, но тоже говорит, что человек не ответственный за его действия и активности, потому что родители виноваты через наследство, или там, где они выросли, то эта местность влияла плохо. Ох, это ерунда, все это. Я только хотел напоминать, что есть разные такие движения, но когда академия делает, когда докторы пишут, то все думают, что это большое дело. Это мусор все, хорошо? Самое главное, это, что Бог сотворил человека, есть личность. есть моральность, есть духовность, есть ответственность к Богу. И Бог так сотворил человека. И это, что Библия нам говорит. И это мы образ Божий. И это, что делает человека, особенно все другое. Но человек способен теперь сделать самое великое зло или самое великое добро. Все зависит, кому он ответственный. Они были ответственны перед Богом. Теперь Бог потом придет к ним, и он скажет, где вы? Кто вам говорил, что вы голые? Почему вы это сделали? Провал. Они не исполнили, что Бог хотел. И это была ответственность перед Богом. Это первое. Хорошо? Бог сотворил человека, он имеет ответственность перед Богом. Это уже от бытия и не изменилось. Второе. Они имеют ответственность к другим. То значит, я имею ответственность этих, кто окружает меня. Один пример только. Это Бытие 9.6. Потому что в Бытие Бог уже говорит некоторые правила насчет руководства человека, потому что он теперь находится в грехах, и нужно что-то, что затормозило человека. То он дает правила. И одно из них, если человек убил другого, тогда его нужно убить. Как по-русски это сказать? По-английски это capital punishment. О, хорошо. Ну, понятно это, да? Но это еще от Бытия 9.6. Но это дает ценность человеку. Поэтому Бог это сделал. Если кто-то убьет, тогда Бог требует его жизнь тоже. И это, чтобы дать ценность личности. Но можно с этим тоже еще прочитать. Яков 3 глава 9-10 стих. То если мы язык используем против человека, что оно есть тогда в этом стихе? Это как проклятие. Почему? Потому что личность, человек, имеет такую ценность перед Богом. То значит, когда только мой язык болтает неправильно, это что я делаю к личности. И поэтому Бог считает это как грех, потому что это ранило или убило личность. Только язык, только разговор. Можно сколько степеней взять, но снова возвращаемся. Я имею ответственность перед Богом, я тоже имею ответственность к другим. Взять это в брак теперь. Знаете, сколько беду язык наделал в брак? Ох, сколько примеров есть, только на этот пункт. Как муж высказался своей жене, жена высказалась к мужу. А потом обе жалеют, что они это сказали, но уже запоздно. Я помню, один брат рассказывал, так хорошо жизнь вел своей жены и все. Уже 15 лет женаты. И он рассказывал, как они раз на отпуск ехали. И он говорит, как ехали, дети сзади, все время шум, кричат, все, уже надоедали. Так жарко, не может найти место остановиться. Одно колесо лопнуло, пока уладил. Жена говорит, ты уже знаешь, где едем? Да, да, ну потерялся. Приезжает там в город, она говорит, ну ты заказал это в гостинице? О, забыл. И все одно на другое. А когда уже молщина поломалась, кто-то что-то сказал, он лопнул. И потом он говорил, я ж не верил в слова, что я сказал, как я выразился с детям, жены, все. Я все потерял в этот момент. Ну, вы понимаете. И сказал, сколько времени взяло, чтобы не только простили, но чтобы начали забывать, и снова, чтобы иметь этот авторитет, что он имел в своем доме и так дальше. Вот этот язык, какую беду может наделать. Ну, хорошо, не буду трогать. Но я только от Бытия хочу, чтобы эти корни видели. Ответственность перед Богом, ответственность перед другими тоже. И только по причине, что мы ценные перед Богом, и мы образ Его. И знаете, Бог сотворил Адам и Еву. Обе имеют одинаковую ценность перед Богом. И тут одно интересное, я хочу это еще больше изучать. Ну, Адам, он был как бы женщина и мужчина. Эти характеристики или часть. А Бог тогда взял от него и сделал что? Еву. Поэтому мы говорим, что человек, он несовершенный без жены. Есть недостатки у него, нужно жену. А жена имеет недостатки, потому что она нуждается у мужа. А когда обе вместе, тогда есть совершенство. Бог так сделал. Эти, кто не женится или не женаты, должно быть призвание от Бога и убеждение, что это так от Бога. И Бог имеет роль, и есть роль в этом тоже. Но мы немножко идем вперед тут, и чтобы не потерять все эти смыслы, хорошо? Потому что есть, что говорят, нет разницы никакой между мужчиной и женщиной. А если говорят, женщина, это просто авария какая-то, знаете, что это не был акт Божий, что он сотворил ее, это просто как-то случилось, и это акцидент, знаете. Но только посмотрите, и вы видите, мужчины не женщины, женщины не мужчины. А кто выше встает? Я скажу так, что обязательно человек самый высокий, как мужчина. Женщина самая высокая, как женщина. Когда мужчина хочет быть как женщина, это ужас. А если женщина хочет быть как муж, мужчина, это тоже ужас. Ой, в Америке все есть. Сожаление. То значит, мужчина и женщина одинаковы перед Богом, но есть разница между ними. И можно видеть эту разницу. И я буду строить еще, терпите со мной немножко. Но мужчина тогда, он должен руководить, мужчина должен охранять, обеспечивать, любить, начинать и так дальше. И будем больше трогать. Он имеет особенную роль. Женщина должна отвечать, принимать это, что он говорит, перенести, исследовать. Это ее роль. Потом будем трогать это. Но в семейной жизни мы видим параллелизм, потому что оно подобно к Троице. То значит, у Троице есть личности, и каждый играл другую роль. Отец послал сына, сын подчинялся и был покорный к отцу, и он выполнил свою роль. Святой Дух покорный подчиняется к Иисусу Христу и прославляет только Его. Три личности одно, я это все не понимаю, но каждая личность подчинялась к другой. Когда Троицу будем изучать, то немножко больше войдем в это. Я все это не понимаю, но они одно. Иисус Христос не ниже Отца, но в Его служении Он ниже. В Его функции, в Его роль Он ниже, но Он Бог. Женщина, она жена, она женщина, но она на один уровень с мужчиной, но она играет другую роль, другую функцию выполняет. И ее функция – это быть покорной к мужу, но она на один уровень стоит, они одинаковы. Еще будем строить. Ну а вот что. Когда женщина выходит замуж, она добровольно принимает ее новую роль. Никто ее не заставляет. Но когда она принимает слова «я люблю тебя», будешь жениться ей, она скажет «да», она теперь другую функцию и роль выполняет, как жена. И это быть покорной к мужу и следовать за ним. Но она на один уровень с ним в Иисусе Христе и перед Богом. И это мужчина, что ее вниз спустит или топтает на нее и так дальше, это не по-библейскому, и это не по-библейскому принципе. Но когда она входит в это, она добровольно принимает это положение. И это я святое перед Богом. И она должна быть покорной к мужу. И знаете, это много движений в мире, что беду наделало, но по-библейскому верующие должны это правильно понимать. Но я имею больше проблем с мужчинами в этом, потому что они неправильно понимают это. Потому что когда они женятся, это не значит, что она должна поднимать его штаны и носки, весить и за него ухаживать, как ребенок. Нет. Он не царь в доме делать, что он хочет. Они на один уровень перед Богом. Ну, я перейду в проповедь. Но это порядок. Порядок библейский. То когда жена, она должна быть покорной перед Богом. И место одно будет. Первое послание Петра, 3 глава. Так само оно там и описывает. Дети должны что? Быть послушны и давать честь к родителям. Рабы, они должны подчиняться хозяину. То это духовные правила. И так и принимаем. И это параллельно идет с Троицей, как и в Библии находится. Теперь еще добавляем. Еще никто не заснул? Еще. Ну хорошо, продолжаем. Бог сделал человека, теперь трону это, тело и душа. Тело и душа. И это есть физическая часть человека, и тоже есть часть духовная от человека. И тут в полности между муж и жена должно быть единство. И это будем больше еще трогать тоже. Когда будем доктрину человека изучать, тогда мы больше в детали войдем это, хорошо? Потому что тогда все эти три пункта возьмем, потом тоже понять, когда мы принимаем Господа как личного Спасителя, что случается, где закон входит, теперь я духовный человек, новый тварь, какой роль закон теперь имеет внутренний человек. Это очень сложно все, но очень важно, но это будет по доктрине человека, хорошо? А тут я только насчет супружеской. Тело – это что мы видим, это что видимое, это с чем нужно жить ежедневно. Душа – личность человека, и это что может меняться. И оно регулирует тело человека. Духовный человек, тогда дух человека через душу человека регулирует тело человека. И тут целый процесс идет. То все время нужно спрашивать этот вопрос. Кто господствует над личностью? Если Святой Дух, тогда это по-духовному через Духа человека. Если по-плотскому, тогда человек душевный, оно через душе человека. Душа – это от человека, что ему дает возможность общаться, любить, и иметь это общение с другому человеку. А дух, человек нуждается, чтобы иметь общение с Богом. То на какой уровень не посмотришь, мы имеем ответственность перед Богом. Я должен отвечать перед Богом, как я это тело употребляю. Я должен отвечать перед Богом за моральность. То, как я не смотрю, все время есть ответственность от личности и так само в супружеской жизни. Теперь, когда мы смотрим в Бытие, оно говорит, что человек имеет эту ответственность, это чтобы господствовать или руководить этот мир. Только одна проблема, когда человек согрешил, он может идти в крайности по причине его грех или что он теперь грешник. Первое, он может просто владеть на природу или на это, что над ним в эгоизм. То только какая польза она может быть для него, и она может быть на зло. Или другое, он может поклоняться к природе, чем хозяйствовать над ней. То есть крайности только по причине, что он греховный. Когда мы смотрим здесь, мы видим, что Бог совершил мужчину и женщину, и должны это вспоминать, когда человек господствует над своей женой. Я теперь прыгну до другое место, и это теперь размышлять от 2 главе 18 до 22 стих. 2 главе 18 до 22 стих. И попрошу, кто-то прочитал бы. 18 до 22. Пожалуйста, 18 до 22. То до 18 стиха все, что Бог сотворил, это хорошо. Когда мы смотрим 18 стих, теперь нехорошо быть человеком одному.
Чтобы ты повторил эти 5 пунктов, потому что эти дебаты были, и все это запуталось.
Да. Подожди, какие 5 пунктов? Я теперь уже и не помню. Дайте мне пункты, что имеете. Я знаю, что я пропустил некоторые вещи, поэтому. Но какие пункты я дал? Личность. То личность, моральность, духовность и ответственность. Но это все, что я имел. Я туда прыгнул уже. А, это другое место. Окей. Окей. Я 5 не тронул. Извиняюсь тогда. Я перепрыгнул. 5, что я не трогал, Бог сделал человека святым. Но он не есть святой теперь. Он нуждается в возрождении. И он стремится к этому. Да, я извиняюсь. Я 5 этого пункта не трогал, чтобы перепрыгнуть. Хорошо, это значит, что человек нуждается в возрождении. Адам и Ева не нуждались в этом, а после греха – да. Ну, хоть меня утвердили, что некоторые не спят еще. Ну, хорошо, можно продолжать? То, когда мы доходим до 18 стиха, тут есть недостатка. И в эти стихи мы видим, что Бог теперь сотворил женщину от человека, для человека, и человек теперь ее дает название. И теперь входит брак, и через этот брак новые функции для мужчины и для женщины. Ну, а вот что я хочу, чтобы вы, особенно братья, внимательно послушали. Пока мы дошли до 2.18, смотрите, сколько времени Бог уже взял и с Адамом, чтобы приготовить Адам для своей жены. То значит, Бог ему уже вложил сколько в его ум и ответственность и так дальше, как он все это рассматривает, Бог с ним встает или стал там, его присутствие, он говорит, ну хорошо, Адам, как ты это будешь называть? А, жираф, хорошо. Слон, хорошо. Сколько работы прошло, чтобы он всю природу это все просмотрел и дал название? Сколько приготовления для Адама? Адам, ничего нету подобное для тебя. А Бог говорил, оно что? Хорошо. Оно хорошее. Ничего там нету зло, ничего не испорчено, ничего плохое. А Бог говорит, знаешь, Адам, это нехорошо быть человеку одному. Нужно как-то сделать. Ну хорошо. Знаешь что, Адам, первая операция. Ты должен заснуть, но будет хороший сюрприз. Когда ты устанешь, что будет тебе, знаешь. Ну другое еще, знаете, я немножко строю. В это время Адам был личность с великими силами. Он имел знания, как никакой человек в настоящее время имеет. Потому что, если хорошо изучать Адам, все, что он был в саде, ни один человек и ни одна личность в истории не имела столько способностей, как он. И можно все эти пункты строить, я не буду, но я только хочу сказать, что особенный человек. Вы думаете, экзамен сегодня утром был трудный? Попробуйте сделать экзамен, что Адам имел. Все звезды там называют, все эти животные называют, и сколько академий он уже имел. Кроме этого, кто из вас когда-нибудь смотрели, хоть за курицей или за корову или что-нибудь, а поправь весь мир один. Это была голова. И он знал, как это все руководить. И, понимаете, у него был порядок. Это был рай. Это не как сарай. Ну хорошо, это все, всего умом, и он с Богом проводит это время, и на все это, но нету ничего, чтобы быть с Адамом. И слушайте, я только хочу это строить, чтобы поднять женщину, и особенно наши жены. Потому что, слушай, это есть дар от Бога. Ну, что вспоминаешь, это есть дар от Бога. Адам, это самый первый урок, что Бог ему дает. Говорит, Адам, ты заснешь, но когда устанешь, цени, что ты будешь иметь. Поэтому смотри, нету. Все, что Бог сделал, ничего не подобное. Я когда летел сюда, моя соседка через это, на самолете, она имела собачку с собой, как ребенок. И сколько в мире думают, что это самый лучший друг человека и так дальше. Но чтобы человек имел собаку как друг, он уже спустился, потому что собака не может подняться к уровню человека, только человек должен спуститься к уровню собаки. Но, кто имеет собаку, извините, но понимаешь, что я говорю. Так когда Бог ему дает Еву, ой, я боюсь, брат, ну хорошо. Ну продолжаем. Немножко освежились. Но самое главное, в 20 стихе мы видим. Но для человека не нашлось помощника подобному ему. Почему? Потому что ничего у животных или в природе не был создан образ Божий. А женщина, да. Видите, один уровень. Другое, Адам не мог бы иметь никакое общение с кем-нибудь на духовный уровень. Он только один, кто имел дух. Ты в этом он не мог бы иметь и правильное общение. Бог говорит, знаешь, ничего нету. Это нехорошо. Нужно что-то сделать, Адам. Знаете, это все идет против эволюции. Но они не принимают это. Адам, он как животный, он кушает и дышит, как они. Но нет уж подобного для него. Он, может быть, имеет какой-то контакт с ними, но они не могут иметь это общение на его уровень. И можно там спорить, по-другому сказать, не было ничего подобного к Адаму. И тут теперь Бог приготовил Еву для него. И это специальный заказ. Можете себе представить такое. Я знаю в Америке, если человек богатый, он поднял телефон и позвонил, и он скажет, я хочу такую-такую машину, я хочу этот цвет, это другое, и все, и можешь получить. Ну слушай, такой умный Адам и человек такой никогда не был, как он, но он никогда не мог бы придумать такую женщину. Эта модель была самой лучшей. Это был люкс от люкс, знаете, это Бог для него приготовил. Потому что он половина, а теперь Бог другую половину, чтобы они могли соединиться, быть один. И все, что было как недостатка в Адаме, он теперь дает Еву для него. Ничего такого не существовало в природе или в этом мире. Когда Ева пришла, я не знаю, как он прыгал, или танцевал, или ура, или что делал, но тут что такое особенное для него, и Бог ее дал. По-другому сказать, она была как он, но я думаю, она имела особенную благодать от Бога в ее красоте, потому что она должна была иметь такой подход к нему, что сердце его... Ну, можно тут фантазии делать, но... Самое главное, Бог приготовил ее для Него. Он знает, что это нужно для Него. И так Он и называет помощника для Него. То значит, по физическому, умно, морально, эмоционально, все эти пункты теперь, она будет общаться с Ним. И никто и ничто до этого времени не могло бы это выполнить. Это уникальное здесь, что случается. Это первый брак. И Бог присутствует. Бог здесь находится. И тут есть равенство в полности. Знаете, это трудно все словами играться, чтобы это все дать понятие. Но не знаю, как пример какой-нибудь. Это черный свет, да? Ручка, ну, сказать, зеленая. А что это свет? Это больше свет, чем это? Свет больше зеленый или черный? Ну, они обе свет. Но разница есть. Есть. Ну, это глупый пример. Ну, понимаете, что я говорю? Одинаковые, один черный, один белый. Но это свет. Но разница есть, но это свет. Черт, это горячее или холодное? Температура. Разница есть, да. А температура, понимаешь, что я говорю? Можно такие примеры найти, но все равно я не могу правильно объяснить. Муж и жена одинаковые, но разные. Потом будем трогать насчет функции, тогда это... как она роль выполняет, и тут можем глубже войти. Но самое первое, что она на один уровень с Адам. А теперь я хочу немножко строить, чтобы показать, как они равны. Первое, Бог и сотворил, и они обе образ Божий. Это самое первое. И поэтому она может иметь это общение в полности с Адамом. Бог ее сотворил. Второе, они обе имеют одинаковую ответственность перед Богом как личности. То значит, когда Иисус, это Бог им дает приказ, что не можно кушать, они обе ответственны перед Богом. Они обе отвечают перед Богом. Обе имеют моральность в себе. Третье. Они обе виноваты перед Богом в их непослушании. И Бог их будет судить и осуждает. Да, Галатам 3:28. Видите, есть движение между женщинами, что они будут потреблять 28 стих этот, чтобы ставить или оправдывать себя в некоторые роли, что они хотят выполнять, что не есть библейские. Но они Библию используют, чтобы доказывать, что они имеют право. То значит так, есть роль, что женщины выполняют, есть функции, что женщина выполняет, как жена, как женщина. Будем это трогать. Но когда вы услышите, кто-то употребляет этот стих, вспоминайте эти правила насчет, как изучать Библию. Контекст говорит про верующего, оно говорит, это что необходимо и нужно для приготовления крещения, то значит, это что должно быть у личности. Тут не говорит за народа, тут не говорит на пол личности. И будьте осторожны, потому что в настоящее время есть разные женские движения, и они все ищут, как оправдывать свое положение, что оно не по-библейскому. Ну, хорошо, будем продолжать. Только запишите, первое послание к Коринфянам 11:3 и потом Ефесянам 5:22-24. И тут оно показывает, хоть в эти стихи, роль мужчины и роль женщины. Потом будем трогать больше, но только чтобы записать. Потому что, видите, есть эти, кто хочет больше свободы, как женщина, они скажут так. Когда Адам согрешил, тогда это проклятие, что перешло и есть наследство человечества, это, что здесь перешло к женщине, что она теперь была покорна к мужчине. Но через искупление в Иисусе Христе мы освобождаемся от этого, мы теперь не должны быть покорны к мужу. И другое добавляет. Только одно, что хочу, чтобы вы заметили, как муж и жена и первый брак, это было до греха, а это, что Бог говорит параллельно, это что в церкви. То значит, здесь они находились без греха, муж и жена, и роль уже начинается, а в Новом Завете это уже искуплены, что Бог говорит, это ихин роль. Но знаете, когда человек не знает свою Библию, не смотрит на контекст, очень легко вытягивать стихи и говорить, что не говорит. И я одно скажу, если там есть женщины, что они модернисты или феминист, есть правильно по-русски? Феминизм. Феминист. С ними очень трудно разговор иметь, потому что, не буду трогать это. Как трудно, потому что они такие убежденные, горькие, сердитые, и думают, знают, и с ними не можно толковать. Христос освободил женщины, как никто. И роль, что женщина выполняет у церкви, и в брак верующих, это самое лучшее, что может было быть для женщины в истории человечества. Но нужно понимать Библию, нужно понимать, что она здесь говорит. Но, снова повторяю, женщина добровольно входит в это. Она, когда жена, то она играет эту роль. Но обе должны играть эту роль, что Бог им дает выполнять, что было успех и благословение в полности. И помните, вчера говорил, 95% брак не выполняет все благословение, что Бог имеет для них, потому что не выполняет принципы браки от Слова Божия. И самое хуже, что эти, кто должны слушать, это уже думает, что я уже знаю, это мне не нужно. А такие больше и нуждаются. Потому что есть много мелких еще принципов, что мы еще не научились. Поэтому мы учимся, как любить. Любить своих жен и так дальше. То здесь, в Бытие 2 главе, мы видим, что тут входит он в новые отношения с этой женщиной, потому что Бог ему сказал, тебе нужно помощника, и он ей теперь приготовляет. Когда он ее увидел, что он говорит? Это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Он сразу понял, что случилось, он сразу понял, кто она. По-плотскому мы скажем, раб для мужчины теперь. Но это по-духовному. По-духовному нет. Она другая половина Адама теперь. И они на один уровень теперь. И тут есть единство, и это, что Бог ожидает от них. Чтобы они были на этот один уровень в своей духовной жизни. И теперь Бог хочет, чтобы они соединились. Это первый брак. Это плоть, дух и душа. И так возрастает эта пара с Богом. Теперь, больше будем трогать это, но когда мы говорим за единство, плоть с плотью, это только половое, и половой акт, о чем мы говорим. И тут очень много есть, и надеюсь, что книга придет, чтобы вы могли больше читать насчет этого, но это очень важная роль. и важную роль в браке, и Писание говорит про это, и очень ясно говорит про это. И Бог так и составил, и сделал, и это, что Он желает у мужа и жене. К сожалению, эту тему очень редко трогается и можно трогать. Я как пастор только трогал бы это, когда уже зарученный, уже готовится к браку, тогда работать с молодой парой и проходить, чтобы их научить по-библейскому все и вручить правильную книгу. После брак еще иметь беседы, чтобы помогать, чтобы они продолжали свою жизнь. И это просто сохранять новую семью, что теперь будет у церкви. И нужно помогать. Ведь тоже есть теперь единство душа с душой. И это тоже очень важное. И мы уже немножко трогали, и больше будем интеллектуально, эмоционально, в характеристике, умственно и так дальше. И тут есть много недостатки тоже у много семейства, потому что муж и жена уже разделились, потому что они на другие уровень находятся. И обе виноваты в этом. Все представьте, муж пошел на работу, от работы он еще подучится, а жена дома с детьми. Мужи забывают, что когда они приходят домой, так она хотела бы побеседовать с мужем. Она целый день, она с детьми как разговаривает? По-детскому. Если уже может читать книгу для детей, как она? По-детскому. Хочется уже хоть взрослым кому-нибудь говорить. А если муж пришел домой, и где обед? Покушал, пошел и все. Но понимаете, что я говорю. С кем она будет говорить? И так день и ночь, день и ночь. Поэтому, когда мы говорим «душа с душой», это на все эти уровень, и будем еще больше трогать. Что если муж, так и жена, чтобы они вместе возрастали у все эти сферы, все эти уровни, чтобы тогда могли обе вместе возрастать, то в плоть, теперь в душе, а так само в духе. То значит, если верующий, он только имеет право жениться или выходить замуж с верующим. Я знаю, в одном районе братья мне рассказывали, что дали разрешение, чтобы одна сестра вышла замуж приближенной, потому что он такой хороший человек, и уже он близко к Господу. Слушайте, если правильно понимать в бытие, никак, никак. Если понимать потом от Нового Завета, никак. Но они жалели ее, она хорошая сестра, много мужчин нету в этом районе, из верующих, но он приближенный уже. Но не возрожденные. И допустили, и допустили. Поэтому не скажу, где это было, но допустили. Не знаю, еще увидим результаты. Потом есть с другой стороны, эти, кто, знаете, они женились, а потом супруга или муж или жена там покаялись, и тогда они оправдывают, что это есть форма евангелизм. Потому что, чтобы развивалось, только может быть, чтобы эти три пункта были в единство. Плоть, душа и дух. И нужно возрастать духовно вместе тоже. Ну, будем трогать больше это тоже потом. Но это очень важно, если все будем выполнять. Я хотел бы еще некоторые пункты тронуть. Слушай, это не надоедает вас, а? Потому что я стараюсь побыстрее, чтобы возвратиться к плану еще. Но, может быть, еще несколько пунктов. Потому что, знаете, этот первый брак, Бог присутствовал здесь. Бог их приготовил одного, потом другой. Их вместе, и Он присутствовал. И знаете, я знаю, что Бог присутствует не только, знаете, что думаем или не думаем, в «Песнь песней». Не скажу, в какой главе, но там, где они входят в половой акт, и потом можно толковать по-духовному, очень глубоко и ясно. Но умоление есть так, чтобы Он присутствовал. И знаете, Бог присутствовал. Я хочу это только сказать, потому что это святое. Мир так испортил на это святое. И это между муж и женой, и это духовное, и это библейское. И поэтому будем трогать. Слушайте, если кто, знаете, я немножко откровенно так буду говорить, как дни будут проходить. Если вам неловко, то чувствуйте свободно уйти. Я стараюсь осторожно говорить тоже, когда в личности по-другому, знаете. Но нужно утверждать, что это и святое. И тут на первый брак Бог присутствует. Но беда, что мир, сам сатана, испортил это, что есть самое красивое и самое святое, как Писание говорит. И поэтому есть четыре пункта атак, стратегии сатаны, чтобы уничтожить семейство. И почему он хочет уничтожить брак и через это семейство? Потому что это есть только одно солидное, что может содерживать человечество. А вот как. Когда Бог сотворил муж и жену, чтобы они женились, был брак, это первое общество на мире, можно сказать. От этого есть семейство. От этого семейства есть авторитет отец. От этого потом есть патриархи, от этого потом есть колены, потом от этого есть государство. И целый процесс можем видеть через весь Ветхий Завет. Но начало где? Брак. Это от Бога. И это где есть сила. И тут мы видим, что от семейства тогда что есть? Наука. Потом здоровье. Ответственность. И все это другое. И это от церкви, от верующих, что первые больницы, первые школы, синагог, церкви. Но где она начинается? От брака и присутствия Бога. Самое солидное – это есть брак и семейство верующих. И сатана всей силы хочет это разрушить. И он крепко бьет и в настоящее время. И поэтому я дам эти четыре пункта. Но знаете, в настоящее время в Америке одна ужас, что теперь гомосексуальные, первое, что требуют, чтобы у них был брак, официально и с авторитетом, и по закону, а теперь они хотят иметь детей. И я помню, интервью делали по телевизору и спрашивали, да, но как вы будете иметь детей? Да, но мы усыновим. Почему вы будете усыновить? Но мы не можем иметь детей. Правильно, вы не можете иметь детей. А тогда они говорят, да, но мы сможем. Но. Почему вы не можете иметь детей? И сами говорят, ну это ненормально. Говорят, правильно, это ненормально. И ненормально. Но, сожаление, сатана так крепко бьет, что теперь принимается. Уже есть две женщины, не только две, но женщины, что уже тоже имеют брак, уже усыновили детей. Сколько судов в Америке теперь идет? Разные эти штаты. Это куда оно идет? Чтобы разрушить брак и семейство. И сатана будет это делать. Но, чтобы напоминать себе, первое, это с философии, и эта философия говорит, ну, извините, но скажу, это слово «секс», что это игра, это удовольство. И от этого порнографическое и все другое идет. И без перерыв, то я много это не хочу тронуть, но только сказать, что есть полная свобода в мире теперь насчет этого. Второе, это из прелюбодеяния, что теперь это принято. Прелюбодеяние, оно так распространяется, что оно теперь принято. И знаете, где оно войдет в Белоруссии, чтобы прелюбодеяние тоже люди уже приняли как бы нормально? Через телевизор. И знаете, как через телевизор? Эти программы. Вчера вы мне сказали, это из Мексико там одна программа. Санта-Мария. Ну хорошо. Там будут такие подобные эти программы. Через это они показывают это, что есть нормально, но оно ненормальное. В Америке они уже так дошли, что уже не знаешь, кто женатый с кем, ребенок от кого, кто живет с кем, кто спал с кому и так дальше. Но что делается? Оно уже так вошло, помню, я говорил вам вчера, они говорят как бы про эту реальность. Но это теперь входит, что люди думают, это нормально. И теперь прелюбодеяние уже принято. Уже это не так, чьи это плохо или неплохо. Это просто принято теперь. И оно так распространяется. Только одно можно спросить. Все причины, что они дают, почему можно участвовать в прелюбодеянии, одно самое главное, они все время скажут, это чтобы сохранить брак. А почему сегодня, как никогда в истории человечества, столько разводов, если это помогает? Понимаешь, что я говорю? То нет и логики аж. Но оно принято теперь. И это большинство мира. Третье, я что скажу, это что так легко развод теперь получить. И это через весь мир тоже распространяется. Самое крепкое это была католическая церковь. И теперь у них есть много выходов, чтобы найти, чтобы тоже иметь развод. Вы знаете семью Кеннеди. Один из сыновей, он недавно снова женился. Но он католик, и очень строгий католик, и семейство строгие католики. И нашел выход, чтобы жениться. Они аннулировали его первый брак, сказали, что не был брак. А он имеет детей. Не был брак. И, знаете, где голова? А католическая церковь дала теперь развод и аннулировала, что не был брак. Я не понимаю такую логику. Но только хочу утвердить этот пункт, что очень легко развод в настоящее время получить. Слушайте, одно время было, когда у неверующих не говорил про развод. Я помню в одно время, где в Америке, если кто хотел быть президент или в политику, если только был какой-то запах такой аж, пропало дело, его никто не выберет. А теперь? Теперь президент, и уже слухи, что он живет такую свободную жизнь, то нормально уже. Знаете, уже махает рукой. Это как крепко сатана делает насчет этого. Но знаете, что беда в это все? Оно переходит у церкви и долгое время, и забывает, какое это святое должно быть, потому что сатана так испортил это все. Баланс. И знаете, сожаление, есть много браков, что они имеют все благословения, что Бог может иметь для них, потому что они приняли от мира и смотрят на это косо, когда Слово Божие ставит это как самое святое. Бог это сотворил, Бог имеет цель к этому. И это, что будем делать эту неделю, помаленьку строим, чтобы прийти к этот пункт, чтобы муж и жена выполняли в полностью, что Бог имеет для них как благословение, богатство, самое здоровое. Но оно только в брак. И это, что будем рассматривать. Четвертый пункт, что сатана наделал насчет этого, это аборты. Что теперь это легально в много местах в мире. Раньше это считалось убийство, а теперь это считается нормально. И в Америке это тоже борьба идет. И они только там легально это сделали, потому что церковь спала. Если бы церковь не спала бы, то бы никогда этот закон не прошел бы в Америке, что по закону можно теперь аборты делать. Но до этого времени церковь воевала и выиграла эту борьбу. А теперь спала и прошло, и сколько законов теперь проходят, что теперь женщина имеет право иметь аборт, и муж не знает. А теперь оно дошло, что если девочка молодая хочет иметь аборт, она не должна аж сказать или просить разрешения от родителей, и может легально иметь аборт. То все разные суды идут в Америке, такая ужас дошла. А один из главных врачов в Америке, кто участвовал в аборте, знаете, он сказал, что он теперь против аборт. И он дал такое понятие. Он говорит, это против жизнь человеческая. Он сказал, жизнь драгоценная. И аборты уничтожат семейство. И он пришел к этому заключению после 75 тысяч абортов. Можете себе... Он невозрожденный. И он теперь идет против аборты. Но после 75 тысяч, можете себе представить, сколько миллионов в Америке? В Америке уже больше аборты, чем потеряли жизнь Второй мировой войны, аборты. Но это другая тема, знаете. Но это тоже разрушило и разрушает семейные жизни и насчет брака. Сможем ли спасти человечество насчет правильного понятия брака? Знаете, это только может быть через возрождение и только через пример верующих. Неверующих не понимают, что это есть брак. Они не понимают, что верующие имеют. Молитесь с нами, с нашей семьей. Знаете, наша дочь, когда выйдет замуж, все наши соседы будут. Сколько мы свидетельствовали к ним. Это будет первый раз, что они будут на брак, где верующие совершают брак. И я уже дочери шучу, я буду совершать, я говорю, дашь мне разрешение полчаса проповедовать? Она говорит, ну, папа. Она знает, когда язык Дегтяренко сзади кафедры начинается, трудно затормозить. Но американский стиль, это 45 часов, все собрание, знаете, тут все идет как бум-бум-бум, время так. То проповедь Дегтяренко не будет иметь, но все равно что-то скажем. Но за соседы молитесь, потому что... Нет, это просто просьба дочери. Я ей все время говорил, что никогда не сделаю. Я говорю, я когда буду стоять перед тобой, я буду в слезах, где я там буду? Но это ее просьба, и она пришла с будущим зятей, попросили-то. Я согласился. Может, ошибка, не знаю. Но будем совершать. Ну, хорошо, продолжаем. Чтобы справить, нужно пример дать через христианство, чтобы поняли, что человек теперь правильно выполняет для Господа это все. То значит, человек тогда не думает про себя, человек тогда только думает, что Слово Божие говорит. Он выполняет служение, как Слово Божие говорит. Знаете, мы будем это трогать, но я быстренько пройду. Муж и жена должны быть покорны один другому, не только жена к мужу. И это очень ясно в контексте. Другое, что нужно понять, жена...